Политические лидеры в Европе осознали, что Россию нужно останавливать. Сама она не остановится, считает наш гость, известный политолог, военный эксперт Юрий Федоров. Как многие другие представители экспертного сообщества, Юрий Евгеньевич живет за пределами путинской России. Недавно в Праге вышла его книга «Украинский фронт Третьей мировой войны». Наша беседа приурочена к 25-летию вступления Чешской Республики в НАТО, которое отмечалось на этой неделе. Мы беседуем в день, когда исполняется 25 лет со дня вступления Чешской Республики в НАТО. За четверть века эта реальность изменилась совершенно, и НАТО живет в состоянии настоящей войны и в шаге от прямого в ней участия. Вы недавно говорили, оценивая вот эти слова, в частности, Сикорского, о том, что военнослужащие стран НАТО уже находятся в Украине, и слова президента Макрона, которые он, кстати, не взял назад, что он рассматривает возможность высылки войск в Украину, то есть не отдельных специалистов, а именно частей. Вы в интервью Александру Плющеву упомянули, что думаете, что может возникнуть некий союз стран или отдельные страны НАТО, что будет, в общем-то, такой параллельной структурой, которые все-таки решат принять участие непосредственно на украинском фронте в боевых действиях против российских войск. Вы могли бы как-то вот это прокомментировать?
Примерно 100 лет тому назад в Польше тогдашний лидер Józef Пилсудский выступил с идеей создания некой структуры под названием «Триморье». Речь шла о создании военно-политического и экономического союза Польши, Литвы и Украины. Ну, про Украину тогда говорить было сложно, потому что она входила в состав Советского Союза, как известно, но тем не менее идея эта была высказана и рассматривалась тогда в Польше и в других странах Центральной Европы, ну, примерно так, как некий забор, некий санитарный кордон, направленный против, ну, тогда не столько русской экспансии или российской экспансии, сколько экспансии большевизма. Теперь эта идея, в общем, возрождается. Появилась она опять достаточно давно, наверное, лет 10 тому назад, когда в Польше, в Литве, в Украине опять заговорили о необходимости создания чего-то такого, какой-то военно-политической, экономической формации, структуры, не знаю, как назвать, для того, чтобы противодействовать уже российской экспансии. Особую популярность эта идея приобрела после 2014 года, после того, как был аннексирован Крым и возникла вот эта такая гибридная война на востоке Украины. Почему она возникла, эта идея, почему она является актуальной? Потому что в Европе в целом, ну и в НАТО, имею в виду уже евроатлантическую структуру, нет ясности относительно того, в какой мере и при в каких условиях Западный военный союз НАТО может и должен защищать Украину прежде всего. Украина не является членом НАТО. В какой мере страны, расположенные на восточном фланге Североатлантического альянса, могут быть уверены в том, что НАТО и Соединенные Штаты в том числе придут на помощь в случае российской агрессии. Последнее, я имею в виду позицию Соединенных Штатов, вызывает сегодня все больше вопросов, имея в виду известное заявление господина Трампа, вызывающее сомнения относительно его готовности выполнить союзнические обязательства Соединенных Штатов по отношению к европейским странам, но прежде всего по отношению к тем странам Европы, которые находятся вблизи России. Это первый фактор. Второй фактор – растущее понимание того, в том числе и в странах Центральной Европы, и в странах восточного фланга НАТО, что Россия представляет собой угрозу, причем угрозу, которая связана не только с существованием путинского режима, но и с гораздо более глубокими факторами и причинами, которые порождают российскую военно-политическую экспансию, порождали на протяжении многих веков и, в общем, действуют и сегодня. А соответственно, понимание того, что, ну, сомнения относительно гарантий, которые может дать НАТО, и страны тех, которые называли иногда Старой Европой, хотя это очень неудачное название, заставляют эти государства думать о том, как бы обеспечить безопасность своими собственными силами. И здесь, конечно, возникает перспектива, довольно серьезная перспектива военно-политического союза Польши и Украины. Страны крупные и по населению, и по экономическим возможностям. Но Украина в настоящее время скорее потенциально, чем реально.
И по армиям, да, тоже?
И по армиям, да. Польша планирует создать 300-тысячную армию, очень хорошо вооруженную. А в Украине 250 тысяч, как минимум, солдат и офицеров сегодня, ну, по крайней мере, тех, которые воюют на фронте. Это уже серьезная сила, которая может противодействовать потенциальной или реальной российской экспансии.
Какую роль здесь тогда занимает Франция? Потому что именно Эммануэль Макрон выступил с предложением идеи, довольно туманной, но тем не менее, высказанной о том, что Франция может направить свои войска, вероятно, имеется в виду сухопутные части, на украинский фронт.
Есть некоторые непонятные, некоторые неясности относительно того, в каком качестве и с какой компетенцией вооруженные силы Франции, ну, какие-то подразделения или части могут быть направлены в Украину. Но сам факт направления – это уже очень серьезное изменение позиции Франции, очень серьезный шаг к тому, чтобы Европа непосредственно участвовала в обороне Украины. Роль Франции, видите, во Франции давно уже, еще со времен Деголя, были большие сомнения относительно того, готовы ли Соединенные Штаты помочь Европе в случае Совета. Ну, тогда говорили о советской агрессии, и поэтому Европа должна позаботиться о себе сама. Это деголевская концепция, и эта концепция достаточно глубоко присутствует во французском стратегическом мышлении. В отличие от некоторых других стран Европы, которые ориентируются прежде всего на американскую помощь, французы говорят о том, что, ну, вообще-то нужно и самим заботиться о своей безопасности, отсюда ядерный потенциал Франции и так далее. Это первое. Второе, я думаю, что Макрон, в общем, очень хорошо понимает, что осознал, как многие другие политические лидеры в Европе, осознал, что Россию нужно останавливать. Сама она не остановится, ее нужно остановить силой, ну, угрозой применения силы, это имеется в виду под сдерживанием, или, ну, в случае, упаси Боже, реального конфликта путем применения силы. Плюс к этому нужно добавить традиционное соперничество, оно в разных формах, с разной интенсивностью проявлялось между Францией и Германией за лидерство в Европе, в том числе и лидерство в вопросах обеспечения безопасности. Сегодняшняя позиция Германии, она, скажем так, очень уклончива. И Берлин говорит о том, что нет-нет, никогда в жизни мы не направим Бундесвер куда-то воевать за Украину там и так далее. Но эта позиция, в общем, уже не соответствует той реальной стратегической обстановке, которая существует в Европе. Ну, естественно, в Париже не преминули, как я понимаю, воспользоваться тем, что Германия не готова выступать в качестве лидера обеспечения безопасности европейской. Ну, значит, нужно этот вакуум заполнить.
Но все-таки согласитесь, что существует огромный психологический барьер, потому что не было прямых боестолкновений между войсками НАТО и Франции и российскими войсками. Воевать с ядерной державой, готовы ли на это европейцы, готовы ли кадровые военные, не добровольцы, а именно кадровые военные, вот частями идти на украинский фронт и воевать с российскими частями. Вот как это можно представить? Хотя, конечно, я понимаю, мы живем в таком мире, что может быть все что угодно. Президент, генерал в отставке Петр Павел сказал, что он не рассматривает даже возможность посылать чешских солдат на украинский фронт. Но все меняется.
Ну вот в том-то и дело, что все меняется. Потому что еще, скажем, полгода тому назад вообще никто всерьез в Европе, в том числе и во Франции, не говорил о том, что, ну да, вот некие европейские части могут, даже теоретически, могут участвовать в войне в Украине в той или иной форме. Не обязательно в форме, так сказать, боевого применения, но в какой-то форме. Хотя, вы знаете, определенные контингенты, определенные какие-то военнослужащие некоторых европейских государств, наверное, участвовали в этой войне, ну, например, обучая солдат и офицеров вооруженных сил Украины.
Ну, солдаты вооруженных сил Украины обучаются, например, на территории Чешской Республики уже довольно давно, уже более года.
Конечно.
Так что...
И на территории других государств.
Да, и на территории Польши, и Чехии обучают их на территории Польши, так что, конечно, обучение военные советники, это все присутствует, наверное, с первых же месяцев полномасштабной войны. Но вот непосредственно, как бы, провозглашение того, что да, мы в этой войне участвуем, хотя Россия говорит, что она воюет с НАТО, на слова Макрона была достаточно резкая реакция, то есть мы воюем с НАТО, но когда на театр военных действий может прийти само НАТО, то, вероятно, Москва это восприняла достаточно болезненно и с опаской, или я ошибаюсь?
Москва восприняла это, ну, по крайней мере, как я понимаю, российские военные восприняли это с серьезной озабоченностью, во всяком случае, так писали российские так называемые военкоры в ряде, ну, более или менее осведомленных телеграм-каналах, близких к российскому военному ведомству. И это вызвало, конечно, озабоченность. И реакция Москвы, ну, если так, то тогда война с НАТО – это война ядерная, она как раз свидетельствует о том, что Москва очень с сильной опаской рассматривает такую перспективу. Ну, обычно эта апелляция к ядерному потенциалу в России возникает тогда, когда есть какая-то угроза того, что Россия может проиграть. Это типичная реакция Москвы. Да, в Москве восприняли это с опаской. Но видите, вот тут же возникает такой сценарий, который постоянно рассматривается. Российские войска входят в страны Балтии, и это уже казус белли по отношению к НАТО. И НАТО уже...
Пятая статья.
Пятая статья, совершенно верно, и все прочее. НАТО уже не может не реагировать. А в Москве постоянно раздаются более или менее замаскированные угрозы в адрес стран Балтии. И Путин где-то в конце прошлого года, по-моему, пару раз говорил о том, что вот пора бы как-то рассмотреть вопрос о том, что в Латвии, или, по-моему, он Латвию упоминал, преследуют русскоязычных. Это недопустимо, значит, мы должны принимать какие-то меры, но это уже, знаете, очень напоминает те слова, которые Путин говорил относительно Украины незадолго до того, как, значит, отдать приказ о введении туда войск.
И очень напоминает 1938 год, когда Гитлер получил судеты. Он тоже защищал интересы немецкоязычного населения на территории Чехословакии. В общем, Путин, да, повторяет эту модель.
Мюнхенский диктат может повториться.
В этой войне ведущую роль играет артиллерия. При этом боеприпасов Украине остро не хватает. Может быть, я ошибаюсь, но на 10 выстрелов со стороны России ВСУ могут выпустить только, наверное, 4 снаряда. И Евросоюз, который обязался передать до марта Украине 1 000 000 снарядов, это не смог выполнить чуть на более чем 50%. И вот в феврале на Мюнхенской конференции президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага нашла 800 тысяч снарядов вне стран Евросоюза. И что если Прага получит на это финансирование, то через 2-3 недели может передать эти боеприпасы ВСУ. Конкретные страны Петр Павел не перечислил, но в прессе звучали Южная Корея, Турция, страны Африки. Вам не кажется удивительно, что именно Чехия узнала о том, что где-то хранится большое количество снарядов, которые можно вот так вот легко приобрести? Или просто Чехия была делегирована Евросоюзом роль закупщика? Я спрашиваю, потому что как бы в прессе вот появляется только то, что говорит руководство Чехии, и, собственно, и внутри страны мы не знаем, как Министерство обороны нашло эти снаряды и что это вообще за план. Вот как вы можете его прокомментировать?
Ну, прежде всего, это большой успех чешской дипломатии или чешской разведки, я не знаю, на какие конкретно ведомства занимались поиском снарядов, но я думаю, что либо МИД, либо на соответствующие разведывательные структуры, которые по поручению Града, Пражского Града, занимались этой проблемой. Но нашли, и, как я понимаю, были достигнуты некие предварительные договоренности относительно того, что эти снаряды могут быть проданы. Проданы кому? Тут трудно сказать, кто конкретно в Европе будет закупать, перевозить и так далее. Да, говорят о том, что, ну, опять же, это хорошо известно аудитории нашей с вами, что финансирование, по крайней мере, частично финансирование найдено, и несколько сот тысяч снарядов, значит, либо закупаются, либо ведутся конкретные переговоры на эту тему. Это очень важная вещь. Сделано это было по инициативе Чехии. Ну, я думаю, что да, я думаю, что эта инициатива принадлежала чешскому правительству, возможно, президенту Петру Павлу. Скорее всего, она была согласована, эта инициатива, с европейскими структурами, возможно, с НАТО. Тут мне трудно сказать, я ничего об этом не знаю, как и чешская пресса не знает об этом. Но, скорее всего, так оно и было, ну, так должно было бы быть. Но вот что важно, видите, вот 800 тысяч снарядов. Если мы предположим, что в день вооруженные силы Украины могут выпускать 10 тысяч снарядов, да, но это максимум того, что, в общем, да, это достаточно хорошо, достаточно сейчас. Русские выпускают примерно такое же количество снарядов, а может быть, чуть меньше. Ну вот, значит, разделим 800 тысяч на 10 тысяч, мы получаем 80 дней, то есть почти 3 месяца вооруженные силы Украины могут быть в паритете, если хотите добиваться паритета по артиллерийским боеприпасам, по интенсивности арт-огня с русской армией. Это очень важно. 3 месяца – это, знаете, большой срок для такой войны. За 3 месяца может многое измениться в мире вообще и на поле боя.
Уже затрагивали слова Дональда Трампа, который передал президент Венгрии Виктор Орбан. Он 8 марта встречался с экс-президентом и кандидатом в президенты США. И Трамп, по словам Орбана, заявил, да, что если американцы не дадут денег и оружие, то вместе с европейцами война закончится. А если европейцы боятся русских и хотят иметь высокий уровень безопасности, они должны за это платить или строить собственную армию, собственное оборудование и платить американцам цену безопасности. То есть из этих слов следует, что Трамп, у которого есть высокие шансы вернуться в Белый дом, просто хочет отдать Путину завоеванные Россией территории и таким образом закончить войну. В общем, то же, чего хочет Путин, то есть мир с учетом геополитических реалий. Вот что ждать Европе от прихода, возможного прихода Трампа?
Ну, я честно скажу, что ничего хорошего Европе от возможного, если Трамп придет к власти, то ничего хорошего Европе ждать не приходится. Вопрос в степени вот тех неприятностей, которые Европа может пережить в этом случае. Видите, то, что сказал Виктор Орбан, ну, тут нужно иметь в виду несколько вещей. Во-первых, придет ли Трамп к власти, это не совсем понятно. Вероятность достаточно высока, но не стопроцентная. Правильно ли Орбан понял слова Трампа? Трамп говорил о том, кроме этого, Трамп говорил о том, что он, вообще-то говоря, ну, уже если на то придется, ну, Соединенные Штаты могут быть готовы чего-то предоставить, но только в долг, не в качестве там безвозмездной помощи, а вот в долг. Я имею в виду Украине, он, видимо, имел в виду.
В кредит, да, как-то так.
Примерно так, да. Значит, у меня такое ощущение, но я повторяю это ощущение, что Трамп сам еще не сформулировал, но Трамп, его, значит, советники внешнеполитические, до сих пор не сформулировали более или менее детально и четко внешнеполитическую концепцию, которую они собираются реализовать в случае, если придут к власти.
Но как он видит карту Европы? То есть он допускает перемещение границ России, признание оккупированных территорий частью Российской Федерации?
Ну, видимо, так, да. Наверное, я могу предположить, что именно так он и понимает. Но, вы знаете, вот тут я хотел бы обратить внимание вот на какой момент. Дело в том, что территориальная проблема – это только проблема территории, геополитических реальностей и так далее, как говорят русские. Только один момент возможного будущего Украины. Другой момент для Европы не менее, может быть, более важен. Это вопрос о статусе Украины. Вот если русские добьются того, что Украина, не дай бог, окажется таким нейтральным и демилитаризованным субъектом международных отношений, то это означает, что русские могут сосредоточить все свои силы, большую часть, на сравнительно узком направлении, а именно на Балтийском театре. Если Украина является членом НАТО, значит, русским придется растаскивать все свои вооруженные силы по очень большой, длинной границе, пару тысяч километров. А если Украина нейтральна и демилитаризована, чего хочет Путин, значит, тогда можно сосредоточить кулак на Балтийском направлении. И вот это для Европы может быть не менее важно, чем вопрос о территориях.
Недавно в Праге прошла презентация вашей книги. Она была издана здесь, в Чехии. «Украинский фронт Третьей мировой войны». Вы могли бы нашим слушателям сказать пару слов, о чем эта публикация? Вы делаете, вероятно, там некие обобщения. Вот мне не очень понятно, как можно оценивать исторические события не с дистанции, а непосредственно живя в этом катаклизме. Ведь мы еще не можем смотреть на происходящее событие со стороны.
Видите, она состоит из трех частей. Первая часть посвящена тому, собственно, почему Россия и российское руководство, российский режим и, вообще говоря, Россия пошла на агрессию против Украины. Какие были идеологические, пропагандистские основания, что лежит в основе российского мышления относительно того, как нужно вести внешнюю военную политику. И, в общем, основной вывод состоит в том, что это не случайное явление, связано исключительно с спецификой мышление, Владимира Путина и его ближайшего окружения, это нечто гораздо более глубоко укорененное в политической культуре России и российского общества. Это первое. Вторая часть – это попытка анализировать то, что произошло на фронте, начиная с 24 февраля 22 года и кончая ноябрем месяцем прошлого года. К сожалению, я хотел бы, чтобы было какое-то второе издание, возможно, потому что ситуация меняется. И третий раздел этой книги, или третий блок смысловой, как Запад, как Европа, чего они должны добиваться во время послевоенного урегулирования. Как создать такую систему безопасности, которая может быть надежным барьером на пути возможного повторения, на пути российской военно-политической экспансии. В том числе этот вопрос о создании какой-то структуры безопасности, военно-политической структуры в Центрально-Восточной Европе, охватывающей Украину. Примерно то, о чем идет речь в книге.
Но вы, вероятно, рассматриваете разные сценарии, потому что мы еще не знаем, чем кончится эта война. Или вы там даете какой-то определенный прогноз?
Нет, конечно, есть разные варианты сценариев, бесспорно, но очень трудно говорить о том, какой сценарий реализуется. И я не берусь судить об этом. Но вопрос, как мне кажется, важно подумать о том, если Россия не разгромлена, и если Россия не распадется в результате этой войны, такие сценарии тоже рассматриваются и довольно серьезно. Но вот если Россия сохранится как некое единое государство без кардинальных изменений в политической структуре, а таких изменений ожидать мы не можем. Россия вряд ли повторит судьбу нацистской Германии, потому что нацистская Германия была оккупирована, и на протяжении многих лет проводилась политика денацификации. Никто Россию оккупировать не собирается, это никому не нужно. Значит, тогда должен быть поставлен вопрос о том, а как предотвратить возможное повторение агрессии России против Украины или против стран Балтии, которые являются членами НАТО. И, соответственно, тогда возникает весь сценарий, связанный с 5-й статьей Североатлантического договора. Вот об этом идет речь.
Спасибо большое, Юрий Евгеньевич. Всего доброго. До свидания.
Всего хорошего.
Гостем русской службы Radio Prague International был известный российский политолог, военный эксперт Юрий Федоров.